Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вторая мировая устами ветеранов. В мире, где был авторитет Гитлера, необходим был авторитет Сталина. Это историческая неотвратимость. Я вырос в немецкой среде, и, конечно, мои симпатии были с Гитлером и с Муссолини. Я в Италии жил, учился, и начало войны помню очень хорошо. Когда стали призывать в армию женщин, тогда стали для нас шить белье. До этого мы ходили в мужском белье, зашивали кальсоны. Гамбург бомбили англичане тысячи килограммовыми бомбами. Ими половина Гамбурга была уничтожена. Мы едва пробирались по улицам, которые были завалены остатками бывших домов. В эту ночь Берлин был уничтожен как город. Улица Фридрихштрассе горела. Все горело. Вторая мировая устами ветеранов. «Поверх барьеров». Записи радиожурналистки Натальи Уховой. Эфир 22 июня 2001 года.
Один умный человек мне сказал: в мире, где был авторитет Гитлера, необходим был авторитет Сталина. И в этом тоже есть какая-то историческая неотвратимость.
В этом выпуске «Поверх барьеров» – ветераны Второй мировой войны.
Я вырос в немецкой среде. Конечно, мои симпатии были вначале с Адольфом. И с господином Муссолини. Я в Италии жил, учился. И начало войны помню очень хорошо.
Когда стали призывать в армию женщин, то стали тогда для нас шить белье. До этого же мы ходили в мужском белье. Зашивали кальсон, извините, укорачивали.
Гамбург бомбили англичане тысячекилограммовыми бомбами. И половина Гамбурга была уничтожена. Мы едва пробирались по улицам, которые были завалены остатками бывших домов.
В эту ночь Берлин был уничтожен как город. Когда я вышел на улицу, вся улица Фридрихштрассе горела. Все горело.
«Поверх барьеров» – воспоминания участников Второй мировой войны. Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров». До конца этого часа – воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Записи петербургской радиожурналистки Натальи Уховой.
Один умный человек мне сказал: в мире, где был авторитет Гитлера, необходим был авторитет Сталина.
Эммануил Шварцберг. В послевоенное время артист Александринского театра.
В августе на стыке Рублевского и Можайского шоссе вот как раз была наша пулеметная точка. Ну и нам сказали: завтра немцы будут здесь. Наш пулемет вообще не стрелял, не разбивал каптер. А вооружили нас оружием, которое, по-видимому, взяли в Прибалтике, когда оккупировали их, да? Это винтовки системы Маузер, не наши. Калибр у них другой. У нас 7,62, у них 7,92. Так что наши патроны туда не влезают. А пулеметы, которые нам дали, они на три ноги. Это пулеметы для крепостей. Причем ленты дали наши под 7,62. И вот мы всю ночь сидели с Васькой вдвоем и напихивали 7,92, 7,60. Есть специальная машинка для набивания. Конечно, у нас не было. Я просто хочу сказать, ладно. В конце октября по Можайскому шоссе три дня шли дальневосточники. Они все были в белых полушубках, в валенках, ушанках. Мы вообще были обтрепыши, были народное ополчение. А эти... дня три непрерывно это Жуков приехал с этой дальневосточной армии. Вот тогда-то, кроме Жукова, еще ударил морозец за 30 градусов. Я такой зимы не помню, вот какая была в 41-м году, 42-м. Ветер пронизывающий, это жуть какая-то. А за нами фили. А деревня, в которой мы жили, называлась деревня Мазилова. Бревенчатый дом. И вот там, я помню, слышал выступление товарища Сталина: «К вам обращаюсь я, друзья мои». Это все было очень волнительно. Никуда не денешься. Мы с Васькой городские жители были. Простая штука, разжечь костер, да? Мы сделали там километров 15-20, оттопали. Зима, смотрю, у всех уже горит, а мы осину мокрую наколем и дуем. Уже подъем пошли, у нас еще не загорелось даже. Не знаю почему, но так особенно никто не опекал. Каждый за себя. Потом уже, господи, меня в любой дождь поставь, я тебе костер разожгу. Простая штука, замотать портянку, да? Вот сделаешь эти 15 километров, а у тебя портянка уже там узлом свернута, и ноги все в кровь растерты. Это страшная штука, да? Потом это само собой получается, и все абсолютно точно, и никогда не сползает, и все нормально. Вот так мы учились воевать. Не только мы, не только солдаты, и генералы на этом учились. Только мы сами страдали, а их учеба заплачена нашей кровью.
Вспоминает Эммануил Шварцберг.
Понимаешь, если бы не было этой святой ненависти, слепой ненависти, которая существовала в каждом из нас, мы бы, наверное, не победили. И эту ненависть очень толково, очень грамотно поддерживал, так сказать, отдел пропаганды ЦК. Все эти публикации в газетах, все эти лозунги, и все это еще больше разжигало ненависть. Я не обо всех говорю, я, так сказать, говорю о себе, там, о Ваське. Других просто мыслей не было. И вот 18 апреля 42 года в бой за деревню Малая Карповка. Представляешь, пахотная земля, на которой стаял снег. Это так, консистенции сметаны, и вот на этом поле мы барахтаемся на брюхах. Потому что голову поднять нельзя. Немцы всегда оборону, когда организовывают. Нас-то предупреждали, когда мы ехали на прошлый, вы пойдете за огневым валом. А потом оказалось, что на целый там батальон или роту наших минометов выдавали в сутки 12 мин. Когда эту большую Карповку взяли, там была целая хата, заваленная этими минами. И наша трофейная команда подсчитала, там было 20 тысяч мин. У них просто так лежало. Да и со жатвой было то же самое. Это ужас. Мы же голодали там страшно первое время. Чем нам доставляли-то продукты по этому большаку, по которому мы шли? А там больше 100 километров, поэтому на санях за одну ночь доехать нельзя. С утра уже висели мессеры над этой дорогой. Мы потом так ходили с топорами и рубили трупы лошадей, варили конину себе. Расскажу, как я был ранен. Мы с Васькой были самые младшие. И когда что-нибудь нужно было делать, такое тяжелое, ну, пацанов давайте. Нас все время гоняли. Очень быстро перебили всех санитаров. И нас заставили... Боец, он лег... Укрылся где-то, запрятался за бугорок. А санитаром все время ползает, и там волокуши были такие, и лежа можно было подталкивать. Интересно, у меня напарник был. Нас скосило одной очередью. А я его запомнил на всю жизнь, потому что его звали Лева, а фамилия была Морской. Он был Лев Морской. Вот представь себе, парень выбрасывает руки в эту жидкую грязь. Пытается, значит, куда-то выползти от огня. Ну, мы подтащили эту самую волокушу, хотя уже снега нету, но хоть по грязи ее все-таки тоже можно тащить. И когда я его переваливал на волокушу, взялся за одну ногу, а она описывает полный круг. Она на штанине только держится. Привстали маленько вдруг. Я на одну сторону, Лев на другую сторону. Ему попало в руку и в ногу, а мне в руку. Кость была перебита. И самое страшное, когда обломки трутся друг от друга. Это боль какая-то сумасшедшая, знаешь, как и боль, и вместе с тем, как когда металлом по стеклу. Потом я пришел на медпункт, там мне деревяшку подвязали, это уже хотя бы не терлись кости. 100 с чем-то километров. Я и шел-то целую неделю. На эту дорогу там 3 питательных пункта для раненых. Но это рассчитано на то, что их будут везти на машине. Завтрак, обед и ужин. Там сплошные болота, черт знает. Все машины стоят по кузов в грязи. И вытащить уже невозможно. Ждут, когда просто высохнет это. Машины не ходили. Те, которые могли раненые передвигаться, шли пешком. Ну, где-то в деревнях нас и подкармливали. Ну, и ночевать пускали, конечно. Шли в Сележарово. В Телятник и в Москву. Значит, 30 апреля нас остановили на этой дамбе, которая идет через Московское море. А в Москву не везут. Но потом мы догадались, там демонстрация, там все это самое, чтобы мы не мешались особенно. 2 мая Утром нас привезли вот на Тимирязевскую академию. Там был госпиталь, сортировочный госпиталь, вакуум-госпиталь, как они называют. Вот там поставили уже гипс и баня. Вот знаешь, что такое баня? Ты не знаешь, что такое баня. У меня, значит, одна левая рука, а там были парни, здоровые, крепкие ребята, банщики. Он смотрел, он говорит, подожди минутку, я его домой, потом я тебя возьму. И вот он меня взял. Мамоньки мои, я никогда такого кайфа не ощущал. Он меня оттер со всех сторон, вши, господи. Так вот залезешь под рубашку, пожалуйста, сколько хочешь. Такими мы приехали. Чистые, свежие кальсоны и рубашки, кровати, простыня, подушки, одеяло. Потом пришла какая-то девчонка, лет 15. Хотите, я вам почитаю? А это школьницы отсылали в госпиталя, чтобы они, значит, забавляли раненых. Я говорю, не надо читать, сядь, я смотреть на тебя буду.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Вспоминают ветераны Второй мировой войны». Тамара Петровна Шаскольская, доброволец в ополчении, сержант саперного батальона.
Когда стали призывать в армию женщин, то стали тогда для нас шить белье. До этого же мы ходили в мужском белье, зашивали кальсоны, извините, укорачивали. Мы не хотели же ходить в штанах, старались ходить в юбках, нам стали шить юбки. Вот только когда стали призывать женщин в армию, это только в 43-м году. Но зато появилась и женская галантерея. И выдавали, так сказать, вот нижнее белье полностью по размерам, все как надо.
У нас были такие вещи, которые мы берегли до победы. Но нам в 41-м году запрещали надевать все свое. А потом стали решать надевать гражданское. Кому прислали, кто мог уже купить где-то. Или вот трофейные, вот появились юбки, стали юбочки ушивать, как хочется, покороче. Какой командир построже, тот не разрешал. Какой командир подобрее, тот разрешал. Ремни, прежде всего, мечтали, чтобы был офицерский ремень, обязательно широкий. Позорно было носить обычный ремень. Вот выменивали на конфеты, там, на водку.
Еще одна участница передачи – звукооператор ленинградского радио Любовь Самойловна Спектр. В годы войны – помощница военного корреспондента Лазаря Маграчева.
Мы были пионерами фронтового репортажа, потому что у нас был магнитофон. Обычно же, как поедет на фронт, запишет там кого-то, расскажет. А тут мы давали репортажи с фронта. И вот при переправе через Неву машину поставили немножко дальше от Невы. Она у нас была специальным халатом таким покрыта, чтобы ее не очень видно было. Лазарь Маграчев был в окопчике с микрофоном. У нас была машина оборудована и звукозаписывающая аппаратурой, и микрофонами, и шлангами длинными. У нас была электроэнергия в машине, у нас был движок, комформер, и у нас было настоящее радио «Маленький дом». Ну, что там было, сейчас, наверное, трудно представить даже. Это был ад кромешный. Стреляли со всего, с чего только могли. Я так оглохла, я набросила на себя одеяло. Но я видела руку Маграчева, который мне говорил, ты пишешь? Я говорю, пишу. Все писала. Звуки обстрелов, выступления бойцов, которые вот только что вышли из боя. Когда мы шли в Кронштадт записывать вручение первому подразделению Балтфлота гвардейского знамени, на катере шли. И вот мы пришли в Кронштадт, расположила я аппаратуру. В общем, все, записали. С трудом записали, потому что у меня движок не давал того напряжения, что надо было. Но потом мы подправили, и все пошло, записали. А там был по поводу этого большой банкет. И мы, конечно, торопились стать передачу. Машина, которая нас привезла, вот, чтобы мы попали на катер, в Лисий нос, а мы в Кронштадте. Нам дали катер, И мы пошли, отойдя не так далеко от Кронштадта, вдруг обнаружилась пробоина в катере. Вода хлынула. Мы держали аппаратуру на руках. Моторист объявляет «сос». А нам объявляют: «Вот здесь непроницаемые перегородки. Если будете тонуть, держитесь за них». А еще Маграчеву, когда мы шли в Кронштадт, стукнула крышкой каюты. У него еще голова болела. Положение было аховское, конечно. Я к тому, что значит оперативность. Слышим шум катера. Выслали катер. Да, я уже думала, ну все, в этой маркизовой луже я погибну. Осенью 42-го года, по-моему. Вода холодная. С Оренбаумов эти ракеты несчастные все время пускают. А мы здесь, мотор красный, вода хлещет. А мы уже по щиколотку в воде. Пришли мы в Кронштадт обратно. Ну, на берегу уже знали, что радиожурналисты тонули. Сразу нас в клуб, к столу. Нет, мы говорим, мы должны дать репортаж сегодня. Ну, дали нам выпить немножко водочки, чтобы мы не это самое. И нам Трибуц. Трибуц – это командующий Балтийским флотом. И он нам дал свой катер бронированный, и мы пришли в Ленинград. И дали репортаж. Но после этого я заболела ангиной, Лазарь – сотрясение мозга. Это я вам привела пример об оперативности. Лазарь ни одной минуты не мог ждать. Пока я собирала аппаратуру, он меня уже торопил. «Люба, у нас передача». Напишут текст, цензор просмотрит, тогда давали. Но мы на фронте этого не чувствовали. Там некогда было писать тексты. Мы не резали пленку. Аппаратура, звукозаписывающий, воск и ширинофон, они вообще не могли монтировать. Это значит, тексте только нужно было, потому что алюминиевые диски залиты воском. Что же вы, алюминиевый диск будете? Или ширинофон? Это лента, кинолента, крутится в круговую. Монтировать можно было магнитную ленту, как потом монтировали мы. А я 8000 имела всего метров этой пленки. Как я могла монтировать? Я первую склейку сделала, знаете где? В Москве, когда я записывала Михаила Ивановича Калинина на митинге комсомольцев, фронтовиков. Это было сделано, моя чуть ли не первая склейка. Но я на фронте приспособилась кнопками монтировать. Кнопка воспроизведения записи.
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания ветеранов Второй мировой войны.
Я вырос в немецкой среде. Я, конечно, слышал разговоры нового немецкого поколения, которое вся базировалось на «Deutschland über alles» и на «славяно-русофобии». Значит, я держался в стороне. Ну, конечно, мои симпатии были вначале с Адольфом и с господином Муссолини.
Илья Пиночи, итальянец русского происхождения, сын белого эмигранта, жил с родителями в Белграде, учился в Италии, работал в Германии, воевал на стороне Гитлера.
Я в Италии жил, учился, и начало войны, помню очень хорошо, я сидел в кафе за столиком в городе Феррара, где я учился. Около сидел Олео Гаджоли, это был начальник области, федерале по-итальянски. Италия объявила войну большевикам. Олео Гаджоли обращается ко мне и мне говорит: «Ну, Илюша и Илья, теперь пришел конец большевикам, и ты сможешь вернуться на родину». Это было, кажется, в июне месяце 41-го года, если не ошибаюсь. И я ему на это ответил: «Вам набьют так морду, что мокрого пятна от вас не останется». У Муссолини было много успехов. Он вел порядок в стране, он ей дал хорошее хозяйство, и он играл на самолюбие итальянцев. Он реконструировал Римскую империю с итальянскими музыкантами. Его действительно любили, его уважали. И ему льстили всю на Дуче, оно и бла-бла.
Mm-hmm.
взяли в Выборг, надо сказать, что Выборг брали очень трудно. И мы впервые попали в такой переплет.
Тамара Петровна Шаскольская.
У немцев к концу войны была такая очень интересная тактика. Немцы держали город до последнего и измалывали части советской армии, которые наступали на город. Прямо ужасно. А потом, когда город брали, то оказывалось, что часов в 5 или 6 уже все части ушли. А здесь они оставили только заставу. Так, кстати, брали Нарву, так брали Таллин, так брали Выборг. Но так как у нас саперный батальон, так что это не первый эшелон, то мы, в общем, не страдали от этого, потому что мы строили какой-то мост на Выборг город. Очень красивый, напоминает Ленинград. Там было очень много неразрушенных домов. Ну и, естественно, большой праздник устроили. Взяли Выборг, это же, считайте, Финляндия. И наши ушлые хозяйственники притащили огромную коробку женской обуви. Замечательно красивые туфельки. Такие яркие, красивые летние туфельки. А это же было в июле месяце или в июне, я не помню, очень жаркое было лето. Но тут отдых, все страшно довольные, схватили эти туфельки, надели эти туфельки. Ну ведь после столько времени в сапогах туфельки. Устроили танцы. Ну, как танцуют русские девушки? Да еще причем у нас же это было и вологодские, и всякие, конечно, дробят. И вдруг что такое? Через минут 20-30 у нас у всех туфельки стали разрушаться на ходу. Оказалось, что это финны. У них же было великолепное искусство бумаги. Делали вот эти туфельки специально для танцев на один вечер. Ну и танцевать вежливо, мягко, удобно, красиво, плавно. Но не так, как мы плясали и дробили от радости, что взяли Выборг. И вот сидят мои девицы, и все рыдают красивые туфли. Каждая из них мечтала, что они эти туфли привезут домой, и потом они будут после войны из них туфли ходить.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Вторая мировая устами ветеранов. Радиорепортажи или, как они в то время назывались, радиофильмы о ленинградской блокаде. Многие записи сделаны журналистом Лазарем Маграчевым, но сохранилось от тех лет немногое. По распоряжению начальства пленки стирались. Кое-что из соображений безопасности стирали сами работники радио. На пленках оставались имена репрессированных. Все же минута праздничного салюта в день прорыва блокады сохранена. Другой рассказ о последних днях войны для жителя Вены, русского эмигранта Ильи Пиноччи. Красная армия приближается. Переодевшись в форму немецкого офицера, он спасает русских эмигрантов от расправы, руководит их погрузкой в эшелоны, но заставляет выбросить все личные вещи, поскольку не хватит мест для всех желающих, и успевает посетить напоследок итальянскую оперу в Вене. Финал войны, похожий скорее на кинофильм. Вторая мировая устами ветеранов. «Поверх барьеров». Записи радиожурналистки Натальи Уховой. Эфир 22 июня 2001 года.
Вы слушаете передачу «Воспоминания ветеранов Второй мировой войны».
Вещательная студия, она была сделана специально для радиофильма, который записывался в 1944 году, где были собраны вот самые лучшие репортажи.
Вспоминает Любовь Самойловна Спектр.
Вел этот радиофильм Виталий Павлович Полицеймака, а сценарий писала Ольга Бергольц, Макогоненко, Свиридов, Маграчев. Я была звукооператором. Ну, во время ленинградского дела его уничтожили. Лучшими репортажами вот было, например, Невская Дубровка. Я считаю, что это лучший репортаж. Потом лучшие репортажи были с Пулковской высот. И мы писали «Пять братьев Битюковых». Это был артиллерийский расчет полковой. Лучшие репортажи были записаны у подводников на острове Лавансари, потому что этот остров еще был в окружении вражеских. Вот, а мы туда на торпедном катере поехали. Лучшие репортажи были из партизанского края. Мы были у Федюнинского. То есть Волховский фронт, когда Ленинград был в полной блокаде.
Командующий Волховским фронтом.
Да, и мы были там с Блюмбергом, Моисеем Ильичем. Вот мы как раз записывали прорыв блокады. Мы были на той стороне с Блюмбергом. То есть соединение Ленинградского и Волховских фронтов. Во время Ленинградского дела я сама вынуждена была уничтожить. Ну и запись бесценная. Как я могла делать копию? Вы можете себе представить, когда я давала поздравления с Новым годом, сзади меня стояло двое. Не могли копии сделать. Вот от радиофильма осталось очень немного. Это Лазарь сохранил. Спасибо ему, царствие ему небесное.
Говорит Ленинград. Говорит Ленинград. 19:59. 27 января 1944 года. Мы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев.
Архивная запись репортажа Лазаря Маграчева. Снятие блокады Ленинграда. 27 января 1944 года.
Вот она! Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет! Салют Ленинграда!
Мы записывали этот салют. Я никогда не забуду этого. Это ликование людей. Но я не знаю такого ликования еще. Это были сплошные поцелуи, возгласы, крики, ура, танцы. Ну, действительно, это был возглас радости такой, что не передать. И слезы. И слезы от радости.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания ветеранов Второй мировой войны.
Большевики надвигались.
А я знал, что во всяком случае для моего отца и для всех бывших белых это была смерть.
Илья Пиночи, доктор фармакологии, американский коммерсант.
И вот я сижу у этого генерала Кёнига, а охрану вел русский добровольческий корпус. И он мне говорит, да, я понимаю всю эту ситуацию, это немец говорит, но я вам помочь не могу. У нас просто нету персонала. Если вы поступите добровольцем, я вам дам командование над эвакуацией русских беженцев. Вызвал своего адъютанта, мы пошли в погреб, был Цайкхаус. Я снял мою штатскую одежду, мне одели немецкую форму, мне выписали Зольтбук и все. И я вышел как немецкий офицер. Я этих вывез русских. Я, конечно, русских тоже не знал, потому что я жил все более-менее в буржуазной семье. А в этой белградской эмиграции там было очень много мелочей из казачьей формации, украинской формации, из просто людей, которые бежали от большевиков. Со швейными машинами, со всеми. У меня не было составов. Они в буквальном смысле слова на коленях стояли передо мной. Паника была. Целовали шинели. Ну, что делать? Я распорядился принимать их вещи с одной стороны и сразу выбрасывать с другой стороны. Мне нужно было место иметь для людей. Мне нужно было спасать людей. А тут шли немецкие эшелоны. А у нас не было паровозов. Я снимал паровоз с немецких эшелонов, которые шли на фронт. прицеплял их к русским поездам. Врач, врач, врач. Один поезд за другим уходил, один поезд за другим уходил. Немецкие военные эшелоны стояли на вокзалах всюду, понимаешь, без паровозов. Апреля 45-го года. Я был в опере. И опера была «Элизир Дамур». «Элизир Дитал Перфетта Этака Легарита». И открывается опера «Вход 2000 лир». Я, у меня 2000 лир в кармане. Я говорю, все равно завтра буду гадать. Пошел в оперу. Сеньор Сачете, сеньор Сачете, я бы рекидила вас в ноте. Сомба, эстата. Il capitano. Ah? Oh, va bene, va bene. Va bene, va bene. Su, camerati, partir conviene. Море военных. Слева сидит высокий блондин и с такими усами, как видишь только в английских фильмах. А я там сижу, как собачка, и знал, что завтра жрать ничего не будет. И вот начинается антракт, и этот высокий ко мне обращается вот так и говорит на ломаном итальянском языке. Italiani molto contenti della finita. Вы, итальяне, очень довольны, война кончена, но в ломаном. По-итальянски было «Voi italiani siete molto contenti che la guerra è finita». И тут я вижу на его плече красное полулуние вот такое, и белыми буквами выписано «Polish Army Corps». Польский военный корпус. Этот корпус был создан. Большевики ведь занимались 100% геноцидом с поляками. Уничтожали всю интеллигенцию и немцев с другой стороны. И в Сибири было много студентов, профессора, в общем, элита польского народа. И Черчилль добился освобождения их через Суэц, там послали в Египет. И там формировался польский добровольческий военный корпус, который, между прочим, завоевал всю Северную Италию, всю Северную Африку, от Эль-Аламайна до Тобрука. Поляки освободили Северную Африку, и кости положили в Монте-Кассино. Но официально, конечно, англичане, они имели английские формы, понимаешь, еще польский, нет генерала. И вот вечер полковник. И я ему говорю, нет, помыли за мной польского холера. Повторилась та же самая история. Я вышел уже в полной английской форме. Кто были все высшие офицеры польской армии? Это были царские офицеры. Поляки. Я русский бегал. И он мне говорит, слушай, ничего, сразу война будет с большевиками, и ты нам пригодишься. Генерал Андерс поляк. Он был офицером в царской ставке. И он, конечно, относился к русским первоклассно. И у него было очень много белых в его армии.
Илья Пиночи.
В центре Вены. Проезжая на трамвае, вижу надпись «Русско-казачий распределительный военный пункт». Этот военный пункт стоял под командованием генерала Шкуро. А генерал Шкуро – друг моего отца. И я знал, что Шкуро всегда отказывался сотрудничать с немцами. Немцы за ним ухаживали, потому что его имя тянуло добровольцев. Он наотрез отказывался. А тут я прихожу и смотрю, он в генеральской форме командующий этого пункта. И он меня послал казакам Даманову. Почему он принял на себя немецкое? Потому что было столько русских беженцев, их нужно было прокормить. Прокормить смогла их только армия. И значит, он их слал в русский казачий корпус. И вот потому он принял на себя командование этим немецким пунктом. В конечном итоге Шкуро выдали большевикам, его повесили. Выдали также генерала Краснова, князя Салтан-Гирея и Даманова.
Наконец я был в авиации. вспоминает Эммануил Шварцберг.
Когда я вообще бывал в авиации, сказал, вы что, братцы, вы же на курорте находитесь, вас кормят. Причем они даже были недовольны, а я после госпиталя попал. А в госпитале вторая тыловая норма. Это только бы не сдохнуть. Всегда же у нас и ворует. То, что уже оставалось нам, это уже еле-еле-еле. Наш полк авиационный после войны, он имел такое название. 35-й БАБ-ОХБ. ОБХБ. 35-й авиационный бомбардировочный берлинский орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк. Внушительно, да? Значит, когда уже шло дело к концу, мы стояли в такой деревне, называлась Хельшау, рядом с городом Хайнау. Ну, когда мы пришли, там, конечно, ни одного человека не было. Геббельс их уговорил, и они все ушли. Несколько трупов женщин изнасиловали. Их убрали быстро. Там прошла пехота. Эти девки, которые там томились в плену, убегали им навстречу, а они их подряд. Хочу рассказать, как в ночь узнал о победе. Я был дежурным по штабу, а там, значит, в кирхе был, видимо, слабосильный попик. И для того, чтобы было слышно, он поставил усилитель. Двухватный или один. У него был микрофончик, и там, значит, по церкви стояли репродукторы. А деревня-то, она такая, в общем, довольно большая. Первая эскадрилья там, вторая там, технари там. А чтобы их всех можно было быстренько собрать, тем более, что проводки там были. Ребята, давайте усилитель пристроим. И репродукторы во всех наших казармах будут. Можно будет сразу подавать команду, сразу для всех. Ну, это сделали они там быстро, ребята, у нас же радисты. И вот где-то среди ночи вдруг на нашем аэродроме, аэродром английский, эти пушки зенитные, эрликоны назывались, для охраны аэродрома. Вдруг эти эрликоны начали стрелять. Ночь на 9 мая. И чего ты меня дернула? В штабе стоял большой приемник Филлипс. И слышу: товарищи, победа! Кто? По-моему, Левитан. Просто без всякого текста. Победа! Победа! Эх, я сразу все эти лапки. Братцы, конец! Победа! Закричал в микрофон. Начался сумасшедший дом. Стрельба, ракеты летают. Все выскочили в кальсонах, в трусах. Полуголые, с нагарами, с пистолетами, с автоматами. Стрельба пошла.
Я трое суток сидела в нижней студии, которая была сделана из дворницкой. Мне была подана телефонная пара из Москвы. В Москве был Синявский Вадим, руководил этим. Значит, Берлин шел в Москву, а Москва уже подавала мне. И вот мы должны были получить ее 7-го. И я не могла выйти. Мне приносили туда еду, меня заменяли и так далее. Писала я на магнитофон и на тон-диски. Тогда уже мы получили из Америки тон-диски, тон-фоли. Это большие диски. Он там был. Он вел репортаж о капитуляции. Когда Маграчев сказал, война кончилась, я заплакала.
В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтер. Вслед за ним входят генерал-адмиралы фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Маршал Жуков и главный маршал авиации Тедер объявляют.
Господа, сейчас предстоит подписание акта представителям Верховного командования германской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии.
Слово берет маршал Жуков.
Я обращаюсь к представителям германского Верховного главнокомандования с вопросом, готовы ли они подписать акт заговорочной капитуляции.
Кейтер кивает головой. Да-да, капитуляция. Да, согласен.
Я предлагаю подписать германскую комиссию акт о безоговорочной капитуляции.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания ветеранов Второй мировой войны.
Раздел флот. фронта происходило очень интересно. Вы знаете, я бы сказал, что это было как детская игра фантики, когда куда-то там дети бросали конфетные картинки, да, и затем, значит, вот их вынимали, у кого красивее, у кого больше и прочее.
Вы слышите голос человека, которому довелось присутствовать при разделе с союзниками военно-морского флота Германии. Ныне уже покойный Вениамин Якубовский служил военным переводчиком. После войны, опасаясь ареста, скрывался в Приморье. В Ленинград вернулся в хрущевскую оттепель.
У адмирала Бэрроу была зимняя шапка, но она, в отличие от наших шапок, была остроконечной. Ну, напоминала, скажем, шапку Мономаха. Адмирал Бэрроу, контр-адмирал, чином ниже, чем наш, вице-адмирал Раль, значит, представлял английскую королеву. Он хлопал по этой самой вышке его шапки и переворачивал ее. И туда бросались бумажки, на которых было написано названия разных кораблей, которые подлежали, так сказать, разделу. Адмиралы, засучив рукава, которые были расшиты золотом чуть ли не до плеча, извините за грубое слово, значит, лезли в эту шапку, да, и вытаскивали бумажки, на которых было написано название корабля. И мы все, офицеры связи или переводчики, протоколировали каждое слово. Советский Союз, вице-адмирал Раль, крейсер Нюрнберг. Впоследствии он здесь на Балтийском флоте получил название «Мурманск» и считался учебным судном. Это был очень старый корабль. Американцы вытащили последнее слово немецкой техники. Это был крейсер «Принц Евгений». Говорят, что даже якобы сам Сталин интересовался этим кораблем. И он дал указание попробовать с американцами договориться, дать все, что они захотят из наших кораблей, которые будут принадлежать нам, в обмен на этот крейсер «Принц Евгений». Они отказались, естественно. Тогда президентом уже был Соединенных Штатов Трумэн. И что показать нам? И это было после того, как они сбросили 2 атомные бомбы на японские города. Показать нам, насколько они могучи, когда они собрали 500 кораблей на Атоловых островах и испытали там свою 3-ю атомную бомбу. Как она будет действовать на военно-морские и прочие транспортные суда, они включили в число этих кораблей новейший немецкий корабль «Принц Евгений». Бомбили англичане. Они бомбили по тем временам очень большими 1000-килограммовыми бомбами. И примерно, я думаю, около половины Гамбурга было уничтожено. И когда мы впервые с адмиралом Юрием Федоровичем Ралем прибыли в Гамбург, ехали мы почему-то в ночное время из Тревельмюнде, хотя это совсем недалеко. Гамбург представлял ужасный. Мы ехали на джипе, который нам дали англичане. И вы знаете, мы едва пробирались по улицам, которые были завалены остатками бывших домов. А те дома, которые стояли, эти глазницы пустых окон при свете луны представляли собой страшное зрелище.
Вспоминает Вениамин Якубовский.
Ненависть ко всему немецкому, я думаю, у каждого советского человека была тогда очень сильна. Про себя я могу определенно сказать, потому что у меня отец, мать и сестра погибли от немецкой бомбы 13 ноября 1941 года, так как наш дом, дом, где жили мы все, я-то в это время был в армии, в дивизии народного ополчения «Октябрь» района, находился на переулке Подбельского. А переулок Подбельского – это там, где находится одна сторона центрального телеграфа Ленинграда. Так что, естественно, лично у меня, и я убежден, что у каждого советского человека тогда чувство ненависти и желание мстить были. И вдруг я прилетаю в Гамбург спустя 50 или даже больше лет, вечерний Гамбург, и я вижу яркий, освещенный, иллюминированный елками, звездами, гирляндами сказочный город. немцы встретили меня потрясающе хорошо. Мое впечатление от теперешних немцев очень хорошее. Живут они очень хорошо. Может быть, это только Гамбург. Но дело в том, что я не видел там таких мрачных, вы знаете ли, скучных, озабоченных лиц. Я вообще не помнил старого. Я был как будто бы в новой стране, в которую я только вот приехал, не помню ничего из прошлого, и разговаривал с этими людьми, как будто я и на самом деле их видел впервые, но у меня не было никакого чувства ненависти или нелюбви, ничего подобного. Все, что произошло 50 с лишним лет тому назад, в этом новом городе, с этими новыми людьми, у меня к ним никакого отвращения не было. И когда сейчас некоторые говорят, вот сейчас в особенности там в Ржевке, где немцы хотели бы построить памятник, то забывают вероятно и то, что это были такие же солдаты, как мы были, что нам приказали и им приказали. И они погибали, так же, как погибали мы, может быть, не испытывая к нам особой ненависти, кроме там фашистов, эсэсовцев и прочей мрази. Так и у нас такое полно. Понимаете, поэтому это очень трудный сейчас вопрос о том, что они хотят ставить памятники в местах захоронения. И это не мой уровень об этом думать. Но я не вижу в этом ничего страшного. Это люди, солдаты.
Слушали воспоминания ветеранов Второй мировой войны. Записи петербургской радиожурналистки Натальи Уховой. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтце. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим моим польским приятелям в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».